Микрофон Илья Харламов. Здравствуйте. Обсуждаем главные события. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 968 766 3311. Телеграм-каналы, приложение «Радио Спутник» работают. Трансляции наших эфиров идут на Рутюбе. Владимир Путин принял онлайн-участие в открытии новых региональных онкологических центров, а министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что последние 5 лет Россия добилась прорывных результатов в области онкологии, в том числе в сфере качества диагностики. С нами доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра СМ-клиника, отличник здравоохранения России Александр Сериков. Александр Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Александр Павлович, скажите, пожалуйста, вот ссылаясь на Михаила Мурашко, вот приведу на цифру, да, он говорит о том, что выросла в стране скорость и качество, выросли диагностики, 60%, даже более опухоли выявляют на первой и второй стадиях. Вот вы бы не могли какую-то вообще статистику привести за последние, может быть, 10 лет или сколько-то, потому что вот, ну, у меня вот просто люди, которых я знал, к сожалению, последние годы ушедшие от нас, у них выявляли на 4-й стадии. Тем не менее, вот по словам Мурашко, более 60% на 1-й и 2-й.
Ну да, действительно, Минздрав получает уже интегральные цифры со всей Российской Федерации. И если на самом деле верить этим цифрам, то сейчас выявляемость на 1-й и 2-й стадии злокачественного образования достигла 60% по стране. Еще 10 лет тому назад этот показатель был порядка 51-53%. Ну, в противоположность, допустим, в тех же самых Соединенных Штатах заявляют, что выявляемость на 1-й и 2-й стадии порядка до 70% случаев. Да, сейчас довольно-таки часто стали выявлять злокачественное образование и при диспансеризации, то есть те заболевания, которые протекают бессимптомно. И процент выявляемых заболеваний злокачественных при диспансеризации тоже, по словам министра, возрос там на 21%. И снизилась в целом смертность населения на 5,6%.
Это вот за какой период? Давайте сразу за какой период, да? Потому что хочется... Александр Павлович, извините, что перебиваю. Я просто пытался найти какую-то статистику, но лет за 20, да, более-менее сводную. У меня абсолютно ничего не получилось. Разные цифры, разные показатели. Ничего не понял.
Минздрав заявляет за последние 5 лет. То есть последние 5 лет. Но очень трудно сказать, что эта статистика является абсолютно правильной. На последние 5 лет наложилась пандемия ковида. И пошло учет уже умерших, допустим, смертность от ковида. И туда же попала определенная когорта онкологических больных или других больных, страдающих другими хроническими заболеваниями сердечно-сосудистых. И невозможно сказать четко на 100%, что последние года мы имеем правильную статистику подсчета, допустим, и заболеваемости, и смертности от онкологических заболеваний, ибо на это наложилась пандемия ковида. Но то, что было 10 или 15 лет тому назад, да, эти цифры на самом деле сейчас впечатляют. И одногодичная летальность уменьшилась и возросла на 8%, пятилетняя выживаемость. Это интегральные показатели, но которые в конечном счете ложатся на стол министра уже по данным нашего федерального центра МНИМОИ имени Герцена, то есть который ведет уже общероссийскую статистику заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. Если верить реально этим цифрам, то это да, такая средняя температура по больнице.
Александр Павлович, скажите, пожалуйста, если мы говорим о выявлении онкологического заболевания на 1-й или 2-й стадии, вот как чаще всего это происходит? Случайно или человек целенаправленно что-то заподозрив, идет на обследование?
Ну вот получается так, что вся наша диспансеризация, профосмотры и тому подобное, как правило, это выявление случайно, бессимптомное. Ранняя диагностика злокачественного образования – это уже появление хоть каких-то жалоб у пациента, который обращается к доктору, первичный доктор для пациента, чаще всего врач общей практики или терапевт, который уже назначает углубленное обследование и дальше уже направляет к узким специалистам и, в частности, к онкологу. Вот здесь вот вероятно, так скажем, 50 на 50. Уже где-то ранняя диагностика с какими-то появившимися жалобами, и часть из них те, которые им пришли бессимптомно, и это случайная находка. Ну, может быть, даже случайная находка, этот процент несколько ниже.
Хорошо, вот смотрите, Владимир Путин, находясь в Туле, ну, по видеоконференц-связи, открыл онкологические центры, в частности, в Якутии, в Башкирии, Башкортостане, в Томской области. Да. Вот скажите, пожалуйста, эти центры, каким оборудованием они насыщены сейчас при учете западных санкций? Там все-таки оборудование-то такое продвинутое. И что касается специалистов, что касается врачей, это же должны быть люди, как бы, ну, сами понимаете, суперпрофессионалы. Вот как с этим все дело обстоит в новых центрах?
Да, ну, смотрите, сейчас, так скажем, у нас по приказу 15 тысяч штатных должностей онкологов России. Реально стоит на своих должностях порядка 10 тысяч онкологов и около 1 тысячи радиотерапевтов, которых раньше называли радиологами. Потребность в этих врачах, понятно, на 1/3 выше должно быть по онкологам и где-то в еще на 1-2 тысячи по радиотерапевтам. То есть явно все равно на сегодняшний день по штату данных специалистов не хватает. Но в целом, опять же, отмечен тренд, что идет увеличение количества и онкологов, и детских онкологов, и радиотерапевтов в России. Опять же, новые центры мы должны обеспечивать в том числе и тяжелым оборудованием. Но реально сейчас накладываются вот эти санкции на поставку медицинского оборудования.
А чем их насыщают? Это китайские какие-то установки, там приборы или что это?
Сейчас мы на самом деле можем даже уже мечтать реально о таком оборудовании. Например, те же самые линейные ускорители для дистанционной лучевой терапии. Лучшими компаниями в мире являлись американцы, фирма Varian, и шведская великобританская компания под названием Elekta. Сейчас уже некоторая локализация прошла, так скажем, предыдущих поколений фирмы Varian в Московской области. Но это недостаточно. Конечно же, нам бы сейчас для выживания и тому подобное переключиться на собственное производство, но это не один год. Это высокотехнологичное производство. И те старые гамма-аппараты, которые мы еще выпускали там 30-40 лет тому назад под названием Рокус и тому подобное, агат для внутриполосной лучевой терапии, сейчас мы их не выпускаем. И последние годы мы реально расслабились, получая оборудование из за рубежа. Угу. И только сейчас мы начинаем вставать с колен и развивать свою фарм-индустрию и пытаемся уже запускать наше отечественное производство. Но сейчас, конечно же, быстрее и все остальное получить это оборудование, ну, допустим, с того же самого Китая, который проснулся раньше нас и уже, так скажем, все основные технологии он собрал по миру, пока мы, в общем-то, ну, спокойно закупали импортное оборудование. Теперь мы или у него будем закупать,
или развивать свое, но это свое. Годы да. и годы. Хорошо, годы, вот еще какой вопрос. Ну, не очень свежее исследование, 3-летней давности, но тем не менее приведу. Вот посмотрели, где чаще всего болеют онкологии, и оказалось, что там в лидерах Курская область, Мордовия, Краснодарский край, Псковская и Рязанская области, а меньше всего этих заболеваний в Дагестане, Чеченской республике, Ингушетии, Якутии и Тыве. Каким-то образом региональный фактор играет роль действительно в такой статистике, и что именно, собственно говоря, становится причиной повышенной заболеваемости или, наоборот, пониженной?
Ну, во-первых, нужно проследить каждый регион. Опять же, качество жизни в регионе зависит от многих факторов, в том числе экологический фактор, фактор, опять же, там природный каких-то производств. Внешняя среда очень сильно влияет. Допустим, в мегаполисах, у нас их 16 в России, заболеваемость онкологическими заболеваниями выше. Те регионы, допустим, Северного Кавказа, почему там ниже заболеваемость онкологическим заболеванием, может быть, страдает статистика, не выявляется, еще, может быть, несовершенная диагностика злокачественного образования, плюс еще менталитет людей, проживающих в этих республиках, не спешить обращаться к врачам, а пытаться лечить, якобы лечить все в домашних условиях. Поэтому реально каждый регион нужно разбирать, почему это происходит так.
Да, Александр Павлович, тогда такой вопрос. А можно ли говорить, что больше риск заболеть онкологией у жителей мегаполисов, чем у жителей малых городов, там, сел, ну и, так сказать, тех, кто в горах живет? Это очевидная вещь, да?
Да, это объективная вещь, это факторы, опять же, большое количество канцерогенов в воздухе, на производствах, в помещениях. И опять же, смотрите, большая доля канцерогенов – это продукты питания. Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, на чем сейчас у нас выращиваются в промышленных масштабах сельхозпродукция? Нитраты, нитриты.
Антибиотики колят, насколько я знаю.
Антибиотики, да, конечно. Животноводство наше, птицеводство и тому подобное, да. И разве можно сказать, что это экологически чистые продукты? Нет,
нельзя. Понятно. Ну и вот еще какой вопрос. Накануне все это обсуждали очень бурно. Там в Всемирной организации здравоохранения, если не ошибаюсь, прогноз дала на 2050 год. И говорят специалисты ВОЗ, что на 77% больше случаев будет заболевания онкологии, чем в 2022 году. Более 35 миллионов новых случаев. Вот скажите, пожалуйста, революция какая-то может вообще в принципе случиться? Учиться в лечении этой болезни? Или потому что мы видим совершенно негативную тенденцию?
Негативная тенденция есть. Это связано с демографическим увеличением количества населения земного шара. И здесь, если мы говорим о 35 миллионах новых случаев злокачественных образований, там в 2030-м, 40-м, 50-х, здесь нужно смотреть демографическую пропорцию.
Раз. Да, нелинейная арифметика. Тут нелинейная, потому что к тому времени будет больше 10 миллиардов жителей.
Да. То есть здесь абсолютно, да, расчет не в абсолюте должен быть, а относительная пропорция. Это раз. Второе. Прорывные технологии, они появляются, конечно же, в медицине и в онкологии ежечасно, так скажем. Но те, которые закрепляются, и реально мы увидим сдвиг в уменьшении, так скажем, летальных исходов, в увеличении общей безрецидивной выживаемости, или же, например, можно ли вообще излечить рак на сегодняшний день, однозначно скажу, что ни сейчас, ни даже через 10 лет мы не можем сказать, что мы можем на 100% победить рак. Это большое количество злокачественных образований. Рак тоже хитер, мы его начинаем лечить, он выскальзывает из-под нашего контроля, появляются новые мутации. Это уже на самом деле на уровне генетики, эпигенетики. И здесь мы его догоняем и пытаемся опять какие-то привнести новшества, но он опять выскальзывает из наших рук. И эти болезни еще будут существовать долго. И трудно сказать, что мы там в ближайшие там, даже 10 или 20 лет можем избавиться от злокачественных образований во всем мире. Их много, они разные. Это мутации. И мы всегда сейчас именно в позе такого догоняющего. Но в целом, да, тенденция по многим формам злокачественных образований в улучшении общей выживаемости, в уменьшении одногодичной летальности, в повышении пятилетней выживаемости. Эти тренды есть по целому ряду злокачественных образований. Но есть те, которые еще нам с трудом удается лечить. Это такие, так скажем, тихие убийцы, как рак поджелудочной железы, первичный рак печени или даже уже сразу диагностирована первичная метастатическая меланома. Но я думаю, завтра, послезавтра, через 10 лет и тому подобное, мы найдем и здесь подходы. Но это на самом деле кропотливый труд всех онкологов, иммуноонкологов, генетиков, химиотерапевтов, хирургов, радиотерапевтов. Это сложнейшая задача.
И долго, да, Александр Павлович, извините, да, вынужден вас прервать, но совершенно очевидно, что действительно какой-то единовременной революции, когда вот, так сказать, появятся таблетки чудодейственные, да, к сожалению, не будет. Да. Будем начеку. Спасибо вам, доктор медицинских наук, профессор, главный онколог центра СМ-клиника, отличник здравоохранения России Александр Серяков.